Выбор идти вместе. Любовь и Агат Башко. Неслучайная встреча. Семейная история супругов Анастасии и Олега Олейниковых.
Я родилась в городе Рязани, на родине Есенина. Там же закончила общеобразовательную школу, музыкальную школу, музыкальное училище.
А училась ты в школе как, на дому или в инклюзивной школе?
У нас специализированная школа-интернат для слепых и слабовидящих. Как раз мне повезло, она открылась в тот момент, когда мне было пора в школу. Немножечко пораньше получилось, я пошла в школу 6 лет. Но поскольку я родилась в январе, поэтому для меня это было вполне нормально. Музыкальную школу и музыкальное училище я оканчивала на общих основаниях. У нас в Рязани нет специализированных учреждений такого плана.
Я родился в городе Ярославле, на родине Федора Волкова. Окончил я обычную общеобразовательную школу. То есть, если у Насти это была специальная школа, ну, я учился по хардкору с обычными детьми. Ну, и после школы звезды сложились так, что я пошел в наш Ярославский государственный педагогический университет, который и закончил через какое-то время. Учился также вместе со всеми на одних и тех же основаниях, как и остальные студенты. Некоторые преподаватели поначалу даже и не знали, ну или не хотели знать, что есть какие-то особенности, проблемы.
А какая специализация?
Первоначально у меня была конфликтология. Не знаю, почему я выбрал, ткнул пальцем, когда мне принесли бумажку огромную с выбором специальности и сказали, читайте, только очень быстро читайте, молодой человек. Я ткнул пальцем, говорю, вот это. Я говорю, замечательно. Ну, а потом магистратура, это была психолого-педагогическое образование.
Ребят, а скажите, пожалуйста, как же вас жизнь свела?
Когда я закончила музыкальное училище, встал вопрос о том, где продолжать образование. То есть хотелось получить высшее образование. И мы стали думать, я, мои родные. И так сложились обстоятельства, что как раз был юбилей Всероссийского общества слепых. И проходил концерт, посвященный юбилею. Проходил он в Московской области. И так было решено, что от Рязани еду я, как певица, а как аккомпанирующая группа едет от Ярославля наш ансамбль народных инструментов «Каламбур», который базируется в нашем Доме культуры. Мы там встретились, мы очень друг другу понравились, мы практически с первого раза сработались, у нас было буквально 3 репетиции, не потому что было мало времени, а потому что мы действительно мгновенно сработались. Выступили и поделюсь своими впечатлениями, эмоциями. Это был первый концерт, когда мне, да, и ребятам, ну, ребятам не знаю, а мне-то точно аплодировали стоя. Это было просто невероятное ощущение. И, конечно же, сразу мне захотелось продолжить с ними сотрудничество. И они говорили о том, что было бы неплохо, если бы ты к нам приехала и пела с нами. И я стала рассматривать варианты высшего учебного заведения в городе Ярославле. И так я нашла тот же самый вуз, что и мой муж, только и другая специальность. Я окончила университет по специальности учителя музыки. Благодаря этому учебному заведению мы, наверное, и встретились.
Получилось довольно все банально. Нас всех приглашали одни общие знакомые на шашлыки. Ну и сказали, там будут парни, девчонки, кто-то кого-то знает. Ну, в общем, перезнакомитесь. Ну и когда уже сидели за столом, кто-то опаздывал, смотрю, стоит девчонка. Лето, комары, она стоит чуть ли не в концертном платье, в туфлях, накрашенная в украшениях. Думаю, что за ненормальная? Куда она приехала-то вообще? Думаю, может,
я
ошиблась. Да, на шашлыки. Вот это у нас Настенька Беляева. Думаю, ненормальная какая-то, точно. Ну, она так манерно так сидела весь вечер. Думаю, ладно, господи, сидит да сидит. И само-то уже знакомство состоялось тогда, когда мы поехали домой, потому что оказалось, что ей надо было довольно-таки далеко ехать в общагу педуниверситета, а я знал, где это что находится. Мне говорят, ты и езжай, раз знаешь. Да. Пока ехали, Анастасия Беляева мне говорит, так, ну-ка, достань-ка бумажку, записывай мой телефончик. Думаю, ничего себе.
Достать бумажку.
Обычно тут не допросишься как бы, а тут сама. А я, говорит, тебе позвоню, ты мне свой тоже оставь. Думаю, вообще замечательно. Ну, вот как-то так и познакомились первоначально.
В общем, невозвышенное вас сблизило образование общее, а шашлыки...
Мясо объединяет, да.
Причем, кстати, я просила телефон не ради того, чтобы там познакомиться, а как-то меня беспокоило, как человек доберется домой, и я хотела узнать, то есть, все ли будет в порядке, потому что было уже достаточно поздно. Я знала, что я живу в центре, а человек совсем в другом районе. Вот. А потом, когда он мне уже об этом рассказывал спустя какое-то время, я думаю, господи, как мне было не стыдно.
Самой телефон надавать.
Вообще.
Это примерно из той оперы, да? Сначала я провожу тебя, а потом ты меня. Когда ты, Настя, перебралась из Рязани в Ярославль, расскажи,
решили,
пожалуйста.
Что ты будешь не в Рязани, а в Ярославль.
Да, не Олег поехал в Рязань, да. А ты перебралась в Ярославль.
Я пока училась, жила здесь, я училась на очном отделении. Мне очень нравился город Ярославль. Я здесь приобрела почему-то гораздо больше друзей за года учебы, да, чем за всю свою жизнь, проведенную в Рязани. И мне очень хотелось остаться, но когда пришло время выпуска, да, из университета, я понимала, что оставаться здесь не имеет смысла, потому что работы нет, жилье, общежитие тоже с университетом уходит. И ну, что делать? В Рязани зато есть где жить. Остались все родные. Уехала туда. Там я жила 3 года. 3 года созревал Олег к серьезному шагу. Я там получила опыт работы с детьми в общеобразовательной школе, в обычной, да, не специализированной. Еще мне удалось годик поработать в музыкальной школе тоже с детками. Хороший опыт я получила, я довольна. Конечно, не без сложностей было. И вот однажды, как-то в Новый год, Олег приехал ко мне в гости в Рязань и сделал предложение.
Поесть шашлык.
Нет, на самом деле выйти за него замуж. Как-то сразу было решено, что я еду сюда, тем более здесь у меня уже и работа ждала, потому что в ДК решили, что меня им не хватает, и сказали, приезжай, конечно. И как-то решили, что и свадьбу здесь будем играть, потому что здесь больше красивых мест в городе, чем в моем, наверное. Ну и вообще, просто для меня этот город почему-то стал более родным, чем Рязань.
Олег, а у тебя какое видение на данное явление? Почему ты в Рязань не переехал?
Ну, там были свои причины, потому что у меня, во-первых, складывалась жизнь так, что уехать на тот момент, да и сейчас, в принципе, был не вариант, но так жизнь сложилась. А потом, ну, все-таки общались с Настей, она говорит, а ты приезжай ко мне на Новый год. Ладно, я приехал. И, кстати говоря, о шашлыках. Тоже решили пойти на шашлыки. Ну, по-быстренькому сделать, 31 декабря. Разжигали, а там тетя была, сестра Настя. Ну, что, приехал-то? Как, что дальше будет развиваться? Да не знаю я, что, как.
А все таки уже...
Да ладно, ладно, не знаешь, что, ладно, просто так приехал, да ну, не может быть. Я говорю, ну, предложение, вот возьму сейчас и сделаю, так сказал. Хотя, в принципе, уже наметки-то такие были, там, давай, давай, мы тебе сейчас поможем, там. И меня уже шашлыков там чуть ли не на руках домой заносили, что давай, прямо раз за стол, все. И так, да, тихо, сейчас скажет, ну, пришлось вот, да...
Тебя оконцевали.
Меня тыкали вилкой под столом, говорили, давай, да, давай. Да нет, на самом деле, ну, у любого человека в жизни наступают моменты, когда нужно определяться. Где ты, с кем ты, чем ты будешь заниматься на данный момент или всегда, с кем ты будешь общаться. Ну, вот такой момент наступил, я сделал свой выбор.
И теперь вы идете вместе.
Да, мы ведь еще приехали домой, если ты помнишь, да, ты ко мне приехала потом. Мы же ведь маме сказали, что мы решили свадьбу сыграть, а мама в полуобморочном состоянии схватила из-за сердца, побежала за волокордином, волосердином и армянским коньяком. Говорит, боже, что вы делаете? Не надо, вы же не сможете жить одни. Потом.
А, кстати, у вас ребят не было, да, вот это, как у нас... Многие навязывают чувство страха, что как же вы тут будете? Вы же там убьетесь, не сможете, ни то, ни все.
Ну, с моей стороны не было такого, потому что у меня в городе есть несколько примеров незрячих женщин и постарше, и помоложе, которые жили своей семьей даже без помощи родителей. Самодостаточные люди, хороших детей вырастили, умных, и которые там кто-то в Москве учится, кто-то уже имеет свою хорошую профессию. Поэтому с моей стороны не было ничего такого, что ой-ой-ой, как же так? Ну, и я была на глазах у своих родных, они знали, что по хозяйству я нормально справляюсь, да, ну, пусть, может быть, не идеально, но достаточно для того, чтобы
завести свою семью. Ну, мужа устраивает пережаренная яичница.
Да я бы не сказал, у меня жена, во-первых, очень вкусно готовит, во-вторых, вот если возвращаясь к теме страхов, главный-то страх ведь, если серьезно отбросить юмор, был в плане работы и в плане жилья, потому что вот с этим все было непонятно, если я где-то чего-то работал и у меня жилье какое-то было, да,
была то какая-то стабильность,
да, то вот тут было непонятно, возьмут, не возьмут, чего, куда, ну, естественно, тут уже знакомые понабежали, да мы сейчас, да туда, да сюда, да мы там найдем. Но опять же, это все было так иллюзорно, потому что все это, как правило, обычные разговоры. На этих разговорах и заканчивается. Меня воспитывали очень жестко, хоть у меня папы в принципе нету. Меня воспитывал дядька и воспитывала мама. До определенного возраста я ходил в розовых очках, а потом мне дали подзатыльник, и эти очки улетели. Мне сказали, а дальше ты как хочешь, вот надо тебе... Как хочешь, иди. Это твои проблемы. Мы тебе поможем, подскажем. Но водить тебя уже нигде не будем. Давай дальше сам как хочешь. И вот в этом плане довольно жестко воспитывали. Хотя мама говорила, да ты ничего не умеешь. Ты как? Ты что там? Как? Бедная Настя наша убежит. Не, ничего. Нормально. Мама вообще была неожиданной, что как мы так все сделали. А кто это? А как это? Это вы, да? Ёлки-палки. Ну, она так немножко в прострации была, потому что... Ну, не секрет, что наша...
Для нее что, извини, было неожиданность, что ты можешь жениться?
Ну, она, во-первых, привыкла уже, потому что постоянно рядом. Во-вторых, у нее был страх, что вот у нее помощи не будет. Сейчас это все вот закончится, уйдет, и она одна останется. Тяжело будет. Во-вторых, еще такой интересный момент, поскольку я как бы тоже немножко слабовидящий ребенок, наши родители все-таки до конца не принимают нас. Не принимают и не понимают даже до взрослого возраста, потому что, ну, вот с кем не общаюсь, складывается у меня такое ощущение. Ну, есть такие стереотипы, что вот мы свою жизнь должны положить на благо ребенка. И когда до родителей начинает доходить, что вот эта гиперопека, она не нужна уже, ребенок это уже перерос, он начинает жить своей жизнью, а для родителей это идея фикс, смысл жизни, ну вот с этим тяжело смириться, что вот все, теперь новая семья, он отвечает, он уже там взрослый мальчик, взрослая девочка, живут самостоятельно. Но все равно у любого родителя рано или поздно этот момент все равно наступает. И чем раньше родители придут к тому, что они уйдут от этой опеки по отношению к своим детям. Я не говорю, что там нужно бросить ребенка и все, там, как хочет, так выплывет. Помогать все равно нужно, но просто помощь, ну, нужна конкретная, а не вот такая, что мы тебя
необходимо.
Да, мы тебя помещаем в скорлупу, тебе ничего не надо, мы все сами сделаем, все уже продумали, у нас уже план есть на всю твою жизнь, а тебе даже ничего задумываться не надо и ничего решать, ничего хотеть.
Настя, а расскажи, пожалуйста, подробнее о тех трех годах жизни в Рязани, пока Олег вот созревал.
Я приехала в Рязань, и, если честно, я планировала вообще работать где-то в музыкальной сфере, в школу идти работать я хотела в самую последнюю очередь. Я планировала попасть в наш муниципальный оркестр, да, как вот здесь у нас есть оркестр народных инструментов «Струны Руси», здесь артисты работают в нем каждый на полную ставку, да, сейчас объясню, почему рассказываю. И вот я приехала в Рязань и рассчитывала, что тоже попаду в свой оркестр, что тоже буду иметь ставку. Прихожу к дирижеру, он говорит, да, замечательно, приходи к нам, но мы тебя не можем взять на работу, потому что у нас здесь все работают на полставки. То есть это не основная работа, это у всех идет совместительство. Хочешь, говорит, мы тебя будем за концерт оплачивать, и, ну, официально это не будет никак оформлено. Конечно, петь в оркестре я согласилась, потому что песни — это вся моя жизнь, я очень люблю петь. С детства все было всегда связано с песней, с народной. Но работу надо было искать официальную, чтобы был стаж, чтобы, ну, все было, в общем, как у людей. Стала общаться со своими педагогами, со своими друзьями, и выяснилось, что есть ставка педагога, учителя музыки в школе, которая, о чудо, находится буквально в 10 метрах от моего дома. Ну, не в 10, может быть, ну, в 10 минутах ходьбы, скажем так, вот. И я, значит, прихожу в эту школу, И тоже снова, о чудо, да, как всегда бывает у людей с ограниченными возможностями. Приходишь устраиваться на работу, и там сразу начинается вот это, ой, а как вы будете, ой, а что, а вот это, вот то. Ну, мы подумаем, мы вам позвоним, и в итоге, в общем, никто не звонит. Здесь я пришла в школу, там сидел директор и два зауча, они на меня посмотрели, говорят, да, вы нам нравитесь, все. Задали мне буквально два вопроса, у нас там был электронный журнал, говорят, вы сможете его заполнять? Я говорю, ну, да. И просто посмотрели мои дипломы, чтобы нам, говорит, ваш музыкальный диплом ни к чему, нам нужен вот именно педагогический, чтобы было написано, что учитель музыки. Ну, естественно, в дипломе запись они так нашли, и все, говорит, ну, если вы сами понимаете, что вы готовы, то все, с 1 сентября приступайте. Я была очень удивлена, даже несмотря на то, что школа для меня была крайне в списке, все равно я была рада, что мне удалось устроиться. И я стала работать. Через какое-то время я уже поняла, что мне сложно работать в такой обстановке, потому что классы по 30 человек детей, и музыка — это не самый важный отнюдь предмет для детей, они в основном на нем отдыхают. Я стараюсь отдавать себя, да, а детки, кто-то принимает это, кто-то нет, и когда понимаешь, что твой труд, он уходит в никуда, как-то это немножко угнетает, что ли сказать. В общем, я решила поискать еще место в музыкальной школе, и на третий год своей работы, ну, тоже как бы по знакомым, с кем-то поговорила, кого-то попросила, и вот меня свели с директором музыкальной школы. Ну, тут тоже было такое, что, ну, конечно, мы с вами заключим контракт на год пробный, но вы сами понимаете, что все зависит от родителей, если вдруг что-то не так, без обид, мы вас уволим. Я говорю, ну да, конечно, не вопрос, я все понимаю, мне нужна работа, я буду стараться, естественно, никаких проблем, никаких обид. Я стала работать, как раз третий год отработала с детками, меня очень порадовало, у меня были детки от 8 до 14 лет, и все ко мне с огромным желанием приходили на занятия, и даже, ну вот, взрослые детки, которые до меня были у других педагогов. И как мне потом родители рассказывали, что к другим педагогам они старались лишний раз прогулять предметы у других педагогов, а ко мне они идут с удовольствием, ждут этого дня, да, один день, неделю у меня там было в этой школе. И счастливые и довольные возвращаются с занятий. Для меня это было очень-очень приятно, я была рада стараться. Но поскольку сложились так обстоятельства в моей жизни, да, мне пришлось уволиться отовсюду, из общеобразовательной, из музыкальной школы, переехать сюда и поступить на работу в наш Дом культуры.
Кроме пения, у тебя еще какие-то увлечения, интересы есть?
Конечно, пение — это для меня большая часть моей души, скажем так. Ну, чем я увлекаюсь? Семьей увлекаюсь теперь, готовкой, уборкой, да. Конечно, мне очень большое подспорье и очень большая помощь — это мой муж, за что ему большое спасибо.
Прибавление не только муж, но и питомец, который-то хорошо буквально и тепло пригрелся на руках.
Да. Когда Олег мне сделал предложение, я поняла, что мне необходимо такое средство реабилитации, да, как у нас сейчас в документах обозначается, как собака-поводырь. Потому что Олегу надо на работу, и мне тоже надо на работу, и ему не разорваться везде. И я поняла, что пора стать еще немного самостоятельнее, и подала заявление, и мне повезло. Во всем плохом, да, есть свои плюсы. То есть из-за того, что был вот у нас ковид, была эпидемия вот эта, моя собачка должна была достаться пожилой паре, а из-за того, что все старше 65 должны были находиться на изоляции, мне позвонили и сказали, вот хотите, если приезжайте. Я говорю, конечно, хочу. И вот в конце июля я поехала и получила свою девочку. Я очень довольна. 10 месяцев мы вместе. И, конечно же, уже она прекрасно работает. Она помогает мне очень ориентироваться везде. Мне с ней не страшно и через дорогу перейти, и до магазина дойти даже, который там не в двух шагах от нашего дома, да, находится, который уже чуть-чуть подальше. Ну и на работу, конечно, мы ходим вместе. И как вот мне рассказывают, она следит за каждым моим шагом, за каждым моим движением. Когда я ее обрела, я испытала такие чувства, какие я, вот, честно говоря, не ожидала, что можно испытать, получив общение вот с таким чудесным средством реабилитации, которое сейчас вот лежит, вот так вот посапывает.
А где ты сейчас, Настя, работаешь?
Я работаю в Доме культуры общества слепых. Сейчас, вот, буквально с Нового года у меня набрался вокальный ансамбль русской песни «Маков цвет» называется. Нас 11 человек. В ансамбле у меня есть как и совершенно незрячие, так и люди с остатком зрения, и еще и совершенно зрячие люди, что меня весьма тоже радует. Я с детьми работала, а теперь достаточно взрослые люди у меня находятся. Да, у нас такой большой возрастной разброс от 14 и до 60, там вот с лишним лет. Что, да, меня очень порадовало, люди ходят тоже с желанием и с удовольствием. Я не ожидала этого. И
то есть ты сейчас так как вот все хорошо руководителя
получили? Да, я работаю руководителем вокального ансамбля.
Также, наверное, сотрудничаешь и с ансамблем?
С каламбуром, да. Конечно, мы не прекращали сотрудничать. Я приезжала даже к ним на юбилей, когда уже работала в Рязани. Так что мы всегда были на связи. Естественно, как только я приехала, я сразу же включилась в их деятельность. Ну, потому что, на самом деле, за годы учебы этот ансамбль, он стал для меня буквально второй семьей. Скажу так эмоционально, в этом ансамбле среди людей этих очень мне тепло и комфортно. Я их очень люблю.
Помимо работы в музыке, ты сама где-то выступаешь, принимаешь участие в каких-то фестивалях, конкурсах?
Сейчас уже я не вижу в этом смысла, потому что это мне ничего не дает. За участие в фестивалях и конкурсах нужно выложить достаточно большой взнос, и это тебе ничего не гарантирует. И я решила, что лучше я буду тратить силы на концертную деятельность, ну, себя как солистки, да, вот с ансамблем «Каламбур», на концертную деятельность моего нового ансамбля. Вот, кстати говоря, ансамбль, да, я планирую выставлять на конкурсы и фестивали, потому что нам нужен опыт, нам нужно, чтобы на нас смотрели профессионалы, чтобы давали нам какие-то советы. Вот это вот действительно, да. А сама уже, нет, я не вижу смысла.
А ансамбль когда набрался?
Полностью ансамбль набрался у меня где-то в конце марта.
Ну, то есть совсем молодой ансамбль, да. И мы еще о нем услышим.
Ну да, вот, кстати говоря, мы участвовали в фестивале, посвященном 95-летию нашей областной организации ВОС, и мы заняли второе место.
Олег, ну а ты расскажи о том,
чем ты
занимаешься, где работаешь, что творишь.
Пока Анастасия Евгеньевна 3 года работала педагогом, у меня, конечно, все было не так радужно. То есть год я ходил, пытался устроиться на работу, дошел до департамента образования. Ничего никак не получалось. И спасибо Анне Павловне Князевой, предложила, на тот момент был проект «Мир на ощупь». То есть это были экскурсии в темноте. Поработал немножко там гидом, экскурсоводом. Неоценимый опыт, жизненный и профессиональный. Потом, поскольку проект закончился, пошел работать на наше предприятие Всероссийского общества слепых, потому что, ну, другой работы не было. И в один прекрасный момент раздается звонок. Звонит мне тетенька одна, она училась вместе со мной в магистратуре, но она такая ненормальная, потому что 49 лет пойти учиться, получать образование, ну, это нужно немножко быть повернутым. Говорит, что делаешь?
Ну, в хорошем смысле, да?
Да, конечно. Естественно. Я говорю, работаю. Да ладно, ты устроился. Я говорю, что такого-то? Так, иди быстро в отдел кадров, пиши заявление по собственному желанию. Я говорю, с чего бы это так-то вот? Мы тебя берем в школу. Я говорю, в качестве кого? На кого учился, тем и берем. Давай быстрее, хватай документы, иди, мы тебя сегодня ждем. Я говорю, у меня смена сейчас, куда вы меня ждете? Давай, собирайся. Ну, я схватил манатки, бегом прибегаю, сидит директор, там сидит моя знакомая, как оказалось, она там уже давно работала заучем. Директору капитально начала рассказывать, что вот есть такой чудо-психолог, и вообще давайте мы его возьмем, у нас ставок нет.
Но мы сейчас...
Но мы сейчас в департаменте, сейчас хотя бы полставки выбьем, а потом вы поймете сами. Ну, и поговорили, мне говорят, давайте документы. Я говорю, да я вот с работы, я даже не брал с собой, у меня нету ничего. Поговорили, я свои и обрисовал перспективы нерадужные, что, скорее всего, вы меня уже вряд ли возьмете, тетенька, да я возьму. Думаю, опять эти это все разговоры. Ну, я благополучно ушел, потом я чего-то заболел. Ну, вот я лежу на больничной с температурой, мне звонят, говорят, я такая-то, такая-то, вы к нам приходили, молодой человек, вы устраиваться собираетесь? Я говорю, да не возьмете вы меня. Она такая, я вас возьму, несите документы. Ну, вот я принес, собственно, документы. И сейчас я работаю в школе-интернате для деток с интеллектуальными нарушениями, педагогом-психологом. Ну, и попутно совмещаю еще все, что можно, потому что у нас получается так, что, ну, не всегда хватает специалистов, педагогов, и приходится подхватить знамя выпавшая из рук товарища, и поработать немножко учителем-предметником, и воспитателем, и социальным педагогом. Ну, вот пока вроде особых претензий ко мне не было, увольнять пока не собирались.
Ну, а про свои увлечения, Олег, расскажите.
Да какие у меня увлечения? У меня главное увлечение, вот жена сидит со мной рядом. Чем еще увлекаться таким больше?
Чем планирую увлекаться в ближайших 100 лет, да?
Да. Ну, также я немножко историю люблю, немножко технику люблю, всякие электронные гаджеты по мере сил там. Иногда людям помогаю.
А музыка в твоей жизни только в лице жены?
Музыка в моей жизни не только в лице жены, но она у нас немножко, во-первых, расходится, во-вторых, я музыку люблю, вот музыка меня как-то не очень. То ли в детстве мне плюшевый мишка на ухо наступил, то ли что, я не знаю, но не пою, ничего такого нет у меня. То есть в этом плане я не музыкальный человек, я считаю, у нас на семью. В этом
одного
плане
хватит.
Да, одного хватает с лихвой, больше не надо, больше будет перебор. Мы друг друга уравновешиваем в этом плане.
Глядишь, подрастающее поколение вам пополнит число музыкантов.
Там, бог даст, там будет видно.
Надо, чтобы оно еще появилось.
Захочет, пополнит, не захочет. Ну, тут уже.
Я лечу над Россией, словно в сказочном сне. И дубы вековые машут кронами мне. Купола золотые, тополей седина. О, Россия, Россия, ты такая одна. Купола золотые, тополей седина. О, Россия, Россия, ты такая одна. Волжские плесы, вишен белый наряд, великаны, утесы, как солдаты стоят, облака грозовые и озер тишина. О, Россия, Россия, ты такая одна. Уходили солдаты в бой за юность свою. Здесь цветы полевые опалила война. О, Россия, Россия, ты такая одна. Здесь цветы полевые опалила война. О, Россия, Россия, ты такая одна. Нет, не будет, не будет наше небо во мгле. Будьте счастливы, люди, вы на этой земле. Позывные, слышу крик журавлей. Я лечу над Россией, над Россией моей. Я лечу над Россией, над Россией.